Он вместе с женой очень часто бывал здесь. Он действительно герой веры для многих из нас по множеству причин. Его все мы глубоко уважаем. Уже долгое время он непоколебимо, несгибаемо, непреклонно стоит за истину. Я глубоко убежден, но я уже сам тоже не молодой человек, и я успел за свою жизнь увидеть настоящее возрождение реформатского богословия, исторического христианского богословия, новозаветного богословия, которое возвращается в христианскую церковь в настоящее время. Я глубоко убежден, что во многом это объясняется тем, как Господь употребил на служение доктора Спроула. Он был одной из ключевых фигур в проповеди этих истин. Итак, окажем ему радушный прием. Мне хотелось бы сегодня прочитать вам из первой главы послания апостола Павла к римлянам, начиная с 18 стиха и до 25. Римлянам 1 глава, с 18 по 25. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину в неправедности. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, сейчас мы выслушали Твои слова и вместе с Иисусом Христом мы признаем, что Слово Твое есть истина. И сегодня, стремясь понять это Слово и быть пронизанными Твоим Словом, мы молим, чтобы тот же самый Дух, который первоначально вдохновил написание этого текста, чтобы Он ныне просветил очи нашего сердца, и мы поняли Его. Во имя Христа. Аминь. Сегодня днем, во время ответов на вопросы, Джон задавал каждому из нас вопрос, всем находящимся на сцене, что нам казалось самым главным, самым важным богословским вопросом, волнующим церковь в настоящее время. По очереди мы отвечали и выражали озабоченность каждого из нас определенными вопросами. И затем, подобно Сократу в диалогах Платона, микрофон дошел до Алла Моллера, и он сказал, что со всеми этими вопросами, конечно, мы сталкиваемся, но есть один вопрос, который предшествует им всем. Это проблема, когда люди, наши современники, и не стремятся даже познать истину, и даже не думают, что существует истина. А если она и есть, стоит ли ее искать и находить? Вот этот вот презренный цинизм, проявляющийся в современной культуре, был предсказан еще Фрэнсисом Шефером, который говорил об утрате истинной истины. Доктор Шефер не заикался, и он не был известен тем, чтобы повторять одни и те же слова или тавтологиями, он не славился. Однако даже он тогда понимал, что недостаточно уже сказать просто слово «истина», потому что так много определений, так много пониманий. Он всегда уточнял, что имеет в виду, либо говоря, объективная истина, либо вот в данном случае истинная истина. Этот кризис, кризис истины, путаница, которая возникла в настоящие времена, все это не ново. Это повторялось в истории западной мысли уже неоднократно, когда периоды скептицизма и цинизма сменялись возвращением к истине. Например, между Гераклитом и Платоном и Аристотелем, затем до христианства. Вот во все эти времена, в эти промежутки времени был цинизм и путаница, и отрицание абсолютной истины. И всякий раз, когда это происходит, у людей возникает потребность вернуться к основам, найти фундаментальную истину, найти и определить такие посылки и такие аксиомы, на которых зиждется все творение и все мировоззрение. Ну, например, в Европе некоторое время назад возникла путаница в отношении истины. До Реформации предполагалось, что если хотите дать ясное определение объективной истины, то достаточно дождаться очередной буллы римского понтифика или католической церкви, поскольку именно католическая церковь возглашала абсолютную истину. Однако после Реформации вот эта монолитная структура, которая определяла истину для людей, была разрушена. И поэтому французский математик и философ XVII века, столкнувшись с этой путаницей, поставил себе задачей реконструировать фундамент истины, найдя какую-нибудь фундаментальную посылку, ясную и безупречную идею, которая была бы настолько истинной, что само сомнение в ней было бы, означало бы ее подтверждение. И вот, отталкиваясь от этого принципа, выстроить мировоззрение. Итак, Рене Декарт. Я, кстати, знал его хорошо. Да, Марк, тебе это с рук не сойдет. Кстати, вы могли бы мне воды принести, пожалуйста? По какой-то причине у меня горло пересохло. Вот смотрите, я не просил ручку. Ал. Итак, Декарт записал свои размышления и вывел этот знаменитый принцип «cogito ergo sum». Это ясная и определенная идея, на основании которой можно выстроить истину. Одна футбольная команда как-то оказалось тоже, оказалось в недоумении, они забыли принципы и основу всего. И тогда тренер собрал их на футбольном поле и достал кусок какой-то кожи и сказал: «Это вот футбольный мяч, и он должен летать быстро». Ломбарди, это знаменитый тренер, теперь футбольный кубок носит его имя. И он украшает как раз сейчас, украшает полки моей любимой футбольной команды. Все-таки есть Бог на свете. Итак, вот этот вот футбольный тренер, даже он понимал важность возвращения к фундаментальной истине. И мне хотелось бы именно так поступить и сегодня. Мне хотелось бы указать вам, всем трудящимся в винограднике Господнем, на один из самых фундаментальных принципов истины, которому учит Новый Завет. Это настолько важный принцип, что если только мы будем им пренебрегать, мы поставим в опасность не только свою собственную душу, но и души тех овец, которым мы призваны служить. Мы помним, что в послании к римлянам Павел говорит в 1 главе 16 стихе: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано: праведный верою жив будет». 17 стих. Повсеместно считается новозаветными учеными и толкователями, считается определяющим для всего послания. Считается, что он определяет тему всего послания к римлянам. И оставшуюся часть послания к римлянам апостол Павел раскрывает вот эту самую праведность Божию, которая от веры и которой праведный верою жив будет. Итак, здесь обозначена центральная тема послания, 17 стих. Он говорит об откровении, откровении Божьей праведности, которая, как заметил Августин, это не та праведность, которой отличается сам Бог, то есть праведность самого Бога, а та праведность, которую Он предоставляет нам через веру. Кстати, именно этими словами Господь в свое время призвал к себе Мартина Лютера, пробудил его к духовной жизни. Итак, названа тема послания — откровение Божьей праведности, которая принимается через веру. Так что же теперь должен сделать богослов? Как не продолжить эту тему и начать раскрывать ее для нас и показать глубины и богатства этого откровения Божьей праведности, которая от веры? Но неожиданно апостол Павел отклоняется от этой темы, от этой положительной ноты. И в 18 стихе он говорит о другом откровении. Вот о каком откровении. И сегодня мне хотелось бы именно на этом втором откровении остановиться. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправедность человеков. Точка». Извините, запятая. Я знаю, дорогие братья, что нет ничего более политически некорректного в наши дни, как говорить о Божьем гневе. Гнев Божий всячески стерт из христианского сознания, не только в либеральных кругах, но и среди тех, кто называет себя евангельскими верующими. Кажется, что мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы защитить нашу паству от вести о Божьем гневе, Мы стараемся не дать ему видеть эту страшную и пессимистическую идею, как Божий гнев. Помните, в 18 веке богословы в Америке во времена Великого Пробуждения подчеркивали будущий суд Божий и разрабатывали то, что было позднее названо богословием гнева Божьего. Это такие имена, как Уитфилд и Джонатан Эдвардс. И о проповеди Великого Пробуждения говорили, что, по сути, эта проповедь сводилась к следующему. Человек очень-очень плохой, а Бог очень-очень разгневан. Поэтому-то и прозвучала такая проповедь у Джонатана Эдвардса, как «Грешники в руках разгневанного Бога». Но последующие поколения стали, по сути, отрицать реальность Божьего гнева, и они стали говорить, что человек не такой уж плохой, а Бог не такой уж разгневанный. И в начале 20 века против этого возникло, против этого оптимизма 19 века, либерализма 19 века, европейские диалектические богословы подняли движение. Возникла среди них реакция, и они стали призывать серьезно воспринять идею Божьего гнева. Но вместе с тем появилась такая идея, что гнев Божий – это проявление демонических черт у Бога, что библейские описания божественного гнева учат нас о темной стороне Яхве, как они говорили. В Писании очень много примеров, связанных с Божьим гневом. Ну, например, смерть Корея и его семьи, потоп, который уничтожил большую часть Первого мира, смерть Озы за прикосновение к ковчегу, мгновенная смерть Адава и Авиуда, принесших чуждый огонь, мгновенная смерть, которые были поражены Анания и Сапфира в Новом Завете и так далее. Так вот, эти богословы говорили, что эти эпизоды, записанные в Священном Писании, показывают, что в Боге есть нерациональное, неправедное начало. Но благая весть, что, по крайней мере, хорошо, что, по крайней мере, эти диалектические богословы признавали реальность Божьего гнева, хотя и списывали ее на какой-то недостаток в Боге. Здесь Павел говорит об откровении, о том, что открыто, стало известным, то, что пришло от Бога. И это откровение гнева. Мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на те слова, которые апостол Павел здесь использует. В тексте здесь стоит слово «орге». И как вы знаете, что слово, которое транслитерировано в английский язык от этого греческого слова, это «оргия». Обычно этим словом описывают какую-то дикую вакханалию. Как правило, это слово связывается с необузданными сексуальными страстями и аморальностью. Вот какие ассоциации возникают со словом «оргия». Но что общего между английским словом или русским словом «оргия» и Божьим гневом «орге», о котором Павел пишет в первой главе послания к Римлянам? Я думаю, что связь эта действительно есть, и она очевидна. Единственная связь между Божьим гневом и словом «оргия» — это слово «необузданный». Это слово «ничем не сдерживаемый». Вот что общего. Дорогие братья, тот гнев, о котором Павел пишет здесь, это не просто какое-то недовольство. Это не просто легкая неудовлетворенность. Нет. Павел описывает Божью ярость. Бог разгневан. Бог сверхъестественным образом раздражен на что-то. Опять же, дорогие друзья, когда Священное Писание сообщает нам, что Бог настолько сильно разгневан на что-то, мы должны прислушаться и задуматься, а что же могло вызвать такую реакцию у милостивого, долготерпеливого Бога? Вызвать такой сильный гнев. К счастью, нам не нужно будет ничего выдумывать, потому что сам Бог дает ответ в этих стихах через Павла. Гнев Божий открывается на что? На всякое нечестие и неправедность человеков. Мне хотелось бы сделать несколько комментариев к этим стихам. Во-первых, Божий гнев не иррационален. Не то чтобы Бог являет свою ярость неправедно, несправедливо. Нет, это праведное возмущение, это праведный гнев, потому что объект его гнева и ярости — это неправедность и нечестие. Да, я знаю, что в нашей культуре распространена такая точка зрения, что если Бог на самом деле любит, если Он на самом деле благ, то не может быть места гневу. Но если Бог действительно праведен, и грех действительно грех, то Бог не может не гневаться. Судья, который не гневается на зло, недобрый судья. Конечно же, Божий гнев — это не просто что-то иррациональное, что-то произвольное. Нет, это рациональный и справедливый гнев. Павел напоминает здесь о том, что Бог гневается на праведность и нечестие. И мы склонны думать, что здесь Павел пишет о двух разных грехах, двух типах греховного поведения, которые вызывают Божью ярость. Но это не так, среди новозаветных ученых принята точка зрения, что здесь такая риторическая фигура, как гендиадис, то есть два по цене одного, если так можно сказать. То есть два слова, которые объединяются вместе и обозначают что-то общее, совокупное. Один и тот же человек одновременно является нечестивым и неправедным. Один и тот же человек одновременно и хулит Бога, и идет против этических норм. Но опять же, мы пока еще барахтаемся в океане обобщений, потому что неправедность — это очень широкий термин, точно так же, как и нечестие. Это тоже очень широкий термин, поэтому мы должны попросить Павла, Павел, наконец, придумай имя ребенку. Что же это за грех такой, который одновременно и нечестив, и неправеден, и который вызывает Божий гнев в такой степени? И Павел отвечает на этот вопрос. Выслушайте, что он говорит. «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину, неправду или, более буквально, в неправедности». Вот он, этот грех. Универсальный грех. Грех, который совершает каждый человек в мире. Грех, который совершал и в котором был виновен каждый из присутствующих здесь. Это подавление истины Божьей. А здесь написано «подавляющих». Возможно, у вас другой перевод. Я видел несколько разных переводов формы этого глагола «катехин». Некоторые переводят «подавлять» или «удерживать в неправедности», «сдерживать», «заключать», «репрессировать», «сжимать». Но смысл глагола такой, что есть истина, которую Бог открыл всему миру и всем живущим в этом мире. И эта истина добровольно, сознательно похоронена в умах и душах людей. Ее выталкивают из сознания, потому что падший человек не хочет иметь Бога в разуме. А я представляю это себе так. Гигантский спрут или огромная пружина. И я всеми силами стремлюсь эту пружину сжать. И хотя ее очень трудно сжимать, и она стремится распрямиться каждую секунду, я ее сжимаю. И мне приходится над этим работать, потому что если только я перестану ее подавлять, она сразу же выпрямится и выстрелит мне в лицо. Бог говорит, это для меня невыносимо. Я не могу терпеть, что люди подавляют, хоронят, сжимают, удерживают истину. Мы приходим к самым фундаментальным истинам. Человек виновен пред Богом, и в основе его вины, от которой избавляет только Евангелие, это универсальный грех подавления истины Божьей. Выслушайте, пожалуйста, что он пишет. «Ибо что можно знать о Боге явно для них?» Во-первых, кажется, что в 19 стихе Бог гневается на то, что мы могли бы узнать о Нем, а мы не пытаемся узнать об этом. Что Бог дал нам намеки тут и там во Вселенной, и если только мы будем усердными в стремлении к истине, если мы заглянем под каждый листочек, раскроем каждый кустик, то, может быть, у нас появится какое-то общее представление об истинной реальности. Что можно знать о Боге? Но дальше послушайте. Явно для них. Вот теперь выслушайте, что говорит Слово Божье. Когда Бог говорит и дает свое откровение каждому человеку в послании к Римлянам 1 главе, Он не говорит об общем и туманном, и непонятном, и тусклом, и сокрытом, туманном представлении. В греческом «фанерос» отсюда возникает слово «феномен», по-латыни «манифестум». Это значит то, что Бог сказал нам, это то, что это Его откровение о Нем самом, это предельно ясно, явлено. Явно, настолько ясно, настолько кристально понятно и чисто, что невозможно пройти мимо этого откровения. Несколько лет назад я стоял у входа в собор Святого Андрея, и один молодой человек из моей церкви подошел после служения, с ним был друг, один из его сокурсников, и он сказал: «Доктор Спрол, вот я привел с собой своего друга Лэри в церковь. Он сегодня согласился со мной прийти, а он агностик». Я пожал ему руку и спросил его: «Это так, Лэри?» Он сказал: «Да». Я сказал: Но я надеюсь, что ты скорее признаешь, что это не так, потому что ты интеллектуально нечестен. Позволь предупредить тебя кое о чем. Люди любят называть себя агностиками только для того, чтобы сказать, что они не воинствующие атеисты, а просто не уверены, что они не смогли прийти к выводу. Они не то чтобы против возможности существования Бога, но они воздерживаются от окончательного вывода, потому что доказательств недостаточно для того, чтобы они пришли к какому-либо выводу. Но я сказал, Лэри, гораздо лучше назвать себя стопроцентным атеистом. Просто помни, что агностицизм — это разновидность атеизма. Это один из типов атеизма. Это менее воинствующая форма атеизма. Но, тем не менее, если только исследовать, это более извращенная форма атеизма, чем воинствующий атеизм. Почему? Он вроде бы так скромно пытался о себе сказать, но я ответил ему, что ты делаешь, по сути? Ты пытаешься обвинить Бога в том, что ты атеист. То есть ты добавляешь еще одно преступление, называя причину, почему ты не приходишь к Богу. Ты винишь Бога в том, что Он недостаточно ясно о себе сказал. Вот этот вот текст наносит смертельный удар всем формам агностицизма, потому что Павел пишет, что вот это вот знание, это откровение, предельно ясно, явно для них, манифестум, ибо Бог явил им, показал. В научном мире есть такое выражение, если студент не учится, это значит, что виной тому преподаватель. И когда мы раздаем задания на уроках, мы называем учебники, которые нужно прочитать, и даже в библиотеке откладываем некоторые книги, чтобы студенты легче их нашли и смогли прочитать. Я сам был в библиотеке. Представляете, я нашел на всех книжных полках те книги, которые им нужно прочитать. За этот курс я лично положил их в библиотеке на специально отведенные полочки. Но единственное, что я не прочитал их вслух для студентов, разве что. Ну да, профессор не все может сделать. Но Павел пишет, что Бог не только даже поставил информацию о себе на видных полках. Не просто зарезервировал какие-то книги для студентов. Но эта информация настолько явная, настолько объясненная, настолько представленная в очевидном виде, что можно сказать, что Бог прочитал эти книги студентам. И если студент какой-то не учится, не потому что учитель не научил, а потому что он сам не захотел этого. Но этим все не ограничивается. Все будет еще хуже дальше. Ибо невидимая его вечная сила, его божество от создания мира через рассматривание творения невидимы. В Библии нет противоречий, но есть парадоксы. И вот один такой парадокс. Послушайте, что Павел пишет. От создания мира через рассматривание творений, его невидимое, то есть невидимые свойства, что значит невидимое? Это значит нельзя увидеть. Спасибо. От создания мира, его невидимые свойства, свойства, которые нельзя увидеть, видимы. Что? Если они невидимые, как они могут быть видимы? Вот почему в богословии мы разграничиваем понятия прямое откровение и опосредованное откровение. Это явное откровение Божье становится известным людям опосредованно. Я не вижу Бога самого, но я вижу дела Его рук. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. И Бог говорит, что его невидимые свойства становятся предельно ясными и видимыми через его дела. Всякому стороннику Канта, я, кстати, однажды разговаривал об этом с Эммануилом, я сказал: «Эммануил, если бы ты был прав, что невозможно действительно от творения познать Бога, прийти к Богу, если невозможно только вот этот перекинуть мостик между тем, что мы видим в мире, и доказать таким образом существование Бога. Если ты прав, Кант, то Павел не прав. Потому что на самом деле ноуменальный мир, то есть мир вещей самих по себе, ведет к феноменальному миру, то есть к миру идей. Мир явного творения ведет к Богу ясно, безупречно и точно. И по делам Божьим они способны познать и познали невидимые свойства Бога, в частности, его вечную силу и божество. Каждое разумное творение на этой бренной планете знает, что Бог существует, знает, что Бог вечен, и знает, что Бог неизменен. И знает, что Бог существует сам по себе. Это суть божества. Если мы заглянем в конец этой главы, мы узнаем, что в это откровение входит и явное познание о том, что Бог свят. Знают праведный суд Божий. Мы все это знаем. И дальше первый вывод, который делает Павел, 20 стих. «Так что они, то есть люди, все люди, безответны», то есть не имеют извинения. Что же Павел имел в виду? Какого извинения он ожидает? Какое извинение таит в своем сердце каждый грешник? Чем он думает извинить себя в день суда? «О, если бы я знал! Боже, я же не противился тебе! Я просто не знал! Я был невежествен, и в моем невежестве, к сожалению, я просто никак не мог знать о тебе». Вы знаете латынь, и в латинском переводе агеносис переводится игноромус. Это то, на что полагается каждый грешник, что Бог поймет. Если Бог действительно существует, Он поймет меня. Он поймет, что я просто не мог узнать. Незнание — вот то извинение, на которое надеются люди. Но Павел в этом тексте говорит предельно ясно. Бог настолько явно открыл себя всему человечеству, что ни у одного человека нет извинения. И вот, наконец, мы приходим к фундаментальной посылке, которую мне хотелось бы сегодня затронуть. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Когда мы созерцаем греховность нашей человеческой природы, и задаемся вопросом, что же в нашей человеческой развращенности вызывает Божий гнев? То мы должны увидеть, что фундаментальный грех человеческой расы – это грех идолопоклонства. Он присутствует в человеке с самого начала. Это самое большое зло, это самая большая греховная склонность, которая таится и живет в сердцах человеческой расы. Божий гнев направлен на них. Здесь не сказано, что Бог на них гневается за то, что они просто не обращают внимания на откровения, в отличие от Жана Кальвина. Вы знаете Жана Кальвина, я его знал. И Кальвин разбирает вот этот вот вопрос о Божьем откровении. Он пользуется примером, который стал знаменитым с тех времен. И я думаю, что это один из редких моментов в богословском анализе Кальвина. Он говорит, когда мы, люди, входим, мы, люди, идем по этому замечательному театру, по этой выставке Божьего творения, и мы закрываем глаза на это, мы сами себя ослепляем, мы не смотрим. Но вот с этим, как раз сравнением, я не согласен, потому что если только вы надели темные очки или закрыли чем-то глаза, то свет не проникает в ваши глаза. В этом Кальвин допустил ошибку, потому что Павел не то чтобы говорит, что эти люди по собственной воле закрыли глаза и не хотят смотреть на свет. Не в этом суть греха. Суть греха в том, что свет проник в них, и они знают о Боге, но они отказываются почтить Его как Бога и неблагодарны Ему. Фундаментальный грех, в котором виновны все мы в своей греховной человеческой природе, это отказ признать то, что мы знаем за истину. Не то, чтобы мы не знаем о Боге, а то, что мы не чтим Его как Бога. Ну да, мы вроде бы чтим Его, но не как Бога. Мы чтим Его так, как нам хочется. Как птицу. Как тотем. Как золотого тельца. Или как какого-то другого идола. Моя жена мне сказала вчера, и Стиву. Она сказала, когда люди говорят об идолопоклонстве с кафедры, они чаще всего говорят о том, что встает между нами и Богом. Ну, футбол, машины, спорт, деньги. Вот что обычно называют идолами нашего времени. Но это игрушки. Настоящие идолы нашего времени — это наши ошибочные богословия, которые замещают собой библейское понятие о Боге. Они замещают Его человеческим, приниженным представлением о Боге. Они представляют Бога гораздо более интересным и гораздо менее страшным, привлекательным для человека. Ко мне подошла одна женщина как-то, очень образованная женщина. Она была расстроена и даже сказала мне, что она гневается. Я спросил, на что или на кого? Она говорит, на нашего церковнослужителя. Почему? Потому что я убежден, что он делает все, что только может, чтобы скрыть истинную природу Бога от нас. Потому что он боится. Он боится, что если только он покажет нам библейского Бога, то мы уйдем из его церкви. Поэтому он подавляет Бога, он лишает его божественной власти, он затмевает его святость, отрицает его гнев. Он не оставляет места его справедливости и рисует нам какое-то человеческое существо, которое больше похоже на какого-то небесного Деда Мороза, чем на библейского Бога. Мартин Бубер, философ-экзистенциалист, я с ним никогда не встречался, потому что он не дожил до моего времени. То есть, наоборот, извиняюсь, я не дожил до его времени, поэтому я с ним не встречался. Так вот, он написал книгу, которая называется «Затмение Бога». И он описывал кризис секуляризма в Соединенных Штатах. Мне очень понравилась его метафора. Подумайте, что происходит во время затмения, когда происходит солнечное затмение или лунное затмение, то яркость этих предметов скрыта от нашего взора из-за тени. Ну, знаете, когда тень закрывает солнце, с солнцем самим ничего не происходит. Солнце не меняется. Солнце такое же горячее и такое же сильное, как оно было до того, как тень на него упала. Точно так же происходит и с затмением Бога. Когда мы закрываем занавеской Его славу от взоров людей, когда мы подретушируем Его пугающие нас свойства, мы Его не меняем, мы меняем лишь собственное представление о Нем. Я беседовал с одним молодым служителем 30 лет назад. Его сердце стремилось к благовестию, и он очень хотел привести свое поколение ко Христу в Соединенных Штатах. И он видел, как тысячи людей были членами церквей, но ушли из церкви. Им задавали вопросы, почему вы ушли из церкви? И первая причина, которую они называли во время соцопросов, они уходили из церкви, потому что церковь была скучной. Вторая причина, потому что церковь была неактуальной для их повседневной жизни. Так вот, он сказал, я хочу привести это поколение ко Христу. И я знаю, что если я должен это сделать, то я должен такую церковь организовать, в которой не будет ничего скучного. Я завладею их интересом. Я изменю все параметры. Я сделаю церковь совершенно иной. Уже не будет теперь кафедры, будет просто сцена. Интересно. Вместо торжественных псалмов у нас будут постановки. Потому что я хочу разговаривать с людьми на их языке. Я хочу быть чувствителен к людям, к неверующему, к ищущему человеку, к интересующемуся. Ну, кстати, если вы хотите сделать свое служение человекоцентричным и направленным на интересующихся, на потребителей, тогда вы должны его ориентировать на христиан, потому что только они ищут Бога, остальные-то его не ищут. Так что вот такая интересная идея. Ну, у нас был с ним длинный разговор, и после этого я сказал ему, знаешь, я очень признателен тебе за твои переживания. Но вот когда читаешь вот эту книгу, сталкиваешься снова и снова с тем, как люди сталкивались с живым Богом. И человеческая реакция на присутствие Бога не была монолитной. Некоторые люди, когда они сталкивались с Богом, начинали плакать. Другие оказывались в оцепенении. Третьи начинали трястись. Иов закрыл уста своей рукой и сказал, «Я грешен, я не прав, раскаиваюсь в прахе и пепле». Когда Бог явился Аввакуму, что сказал Аввакум? «Когда я услышал, мои уста задрожали, мой живот затрясся, греховность человека. Кости мои как бы сгнили. И когда святость Христа явилась Петру, Петр взглянул на него и сказал: «Выйди от меня, Господи! Пожалуйста, уйди от меня, потому что я грешный человек». Вот эти разные реакции. Некоторые люди танцевали и прыгали от радости после того, как они встречались с живым Богом. Но, прошу вас, найдите какого-нибудь человека, который бы столкнулся в Священном Писании с Богом, и которому бы было при этом скучно. Или какого-нибудь человека, который столкнется с Богом, и после этого скажет: «Ну и что? Насколько это актуально для меня?» Я сказал, если людям скучно, если для них не актуально, то это потому, что у них нет разумения, и они не ощущают присутствие Бога, Его реальности на наших служениях поклонения. Вот что происходит. Когда мы скрываем Божьи свойства, когда мы закрываем Бога от людей. Заметьте, что сказано дальше. «И не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце». Вы когда-нибудь размышляли, почему? Когда смотришь на историю теоретической мысли западной цивилизации, в частности, и смотришь иногда на титанические усилия и на огромные интеллектуальные потуги людей. Видите таких людей, как Кант, как Жан-Поль Сартр? Видите таких людей, как Бертран Рассел? И говорите: да, эти люди – это гиганты интеллекта. Они функционируют на таком уровне философской остроты и точности, до которого нам далеко. Это с одной стороны. А с другой стороны... Простите, что я тут некоторые метафоры вставляю английские. Мне вчера сказали, что Стива как-то загрузили на 50-ярдовой линии. Ну, людям, незнакомым с американским футболом, эта метафора будет непонятна. С другой стороны, такие люди, как Августин, Фома Аквинский, Эдвардс, и вот вы оказываетесь совсем в другой атмосфере, в потрясающей тоже атмосфере, вот с такими умами. И только остается задуматься, почему вот люди одинаково умные, потрясающе умные, люди высочайшего интеллекта, и вот одни из них глубокие богословы, глубоко верующие в Писание, а другие – атеисты. Они находятся на противоположных полюсах. Задумайтесь об этом. Когда вы начинаете размышлять о жизни, о Боге, на очень ранном этапе вы начинаете выстраивать свою систему, отказываясь признавать истину. Если вы начинаете с жизни, со лжи, то чем более вы умный, и чем более вы последовательно выдерживаете эту линию, тем дальше вы уйдете от Бога. Поэтому самые умные люди, которые начинают с отрицания Бога, уходят дальше всех от Бога. Называя себя мудрыми, обезумели. Это нравственный суд. Вот почему Библия предостерегает нас, чтобы мы не называли людей дураками или безумцами, потому что безумец сказал в сердце своем: нет Бога. И безумие – это противоположность мудрости. А в библейских категориях безумие не столько интеллектуальное. Безумие характеризует того человека, разум которого омрачен и который принимает ложь и называет ее умной. Он называет себя мудрым, но на самом деле он безумен. Что может быть более безумным, чем отвергать знания, которое явно для тебя? Что может быть более безумно, чем отвергать, подавлять и отворачиваться от того, что Бог явил о себе, и менять эту истину на ложь? Они заменили славу нетленного Бога, изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Дальше в 25 стихе. «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца». Суть нашего идолопоклонства заключается не в том, что оно заканчивается атеизмом. Суть идолопоклонства заключается вот в этом слове «заменили». Подменили одно другим, променяли. Променяли одно на другое. Вы променяли славу вечного, неизменного, святого, величественного, самостоятельно существующего, всемогущего и всеведущего Бога. Вы заменили это на славу птицы или тотема. Неудивительно, что пророки насмехались над язычниками. «О, да, ты идешь в свою мастерскую, берешь кусок дерева, оно немое и глухое. Берешь нож и резец и начинаешь обрабатывать этот кусок дерева и придаешь ему форму льва или коровы. Затем, когда закончишь, ты полируешь это дерево, покрываешь лаком или красками. Потом берешь и вот опилки собираешь и выбрасываешь в мусорную корзину. А затем приходишь к тому, что сделал своими собственными руками, встаешь на колени и начинаешь с ним разговаривать. И начинаешь просить его, чтобы он помог тебе молиться. Ты приписываешь сверхъестественную силу своему творению. Что может быть более глупым? Но, дорогие друзья, мы не так уже начали поступать. Мы общество более разумное. Мы пользуемся уже бритвой нашего разума, чтобы срезать кусочки Божьей праведности и святости, и суверенности, и гнева, и выбрасываем их в мусорную корзину. И мы даем людям то, что они хотят получить. Знаете, самая успешная история богослужения произошло у горы Синай. Моисей сошел с горы и сказал Иисусу Навину: «Что это?» Иисус Навин сказал: «Я не знаю. Кажется, там война, что ли?» «Подожди, что такое?» «Нет, это не звук войны. Это музыка. Вся церковь, все собрание. Это самая лучшая посещаемость за все годы. А чему же они так радуются? Своей религии? Они танцуют? Они с интересом участвуют в поклонении? Они человекоцентричны, они вот направлены на интересующихся? И вот этот вот телец, не правда ли он красивый?» Но Бог сказал: «Иди туда, уничтожь этого тельца, сотри его, пусти по водам и дай их пить сынам Израилевым, ибо они осквернили мое имя». Вот какая весть звучит в этих истинах. Наша склонность к идолопоклонству — это самый фундаментальный грех человеческого сердца. И его, к сожалению, обращение к Богу не излечивает моментально. Нет ни одного человека из здесь присутствующих, у которого было бы абсолютно совершенное и библейское представление о Боге. И в той степени, в какой мы осквернили и затемнили Божье библейское представление о Боге, мы заместили Бога плодом своего собственного воображения. Если вы несете служение, если вы пастор, и вы не возвещаете всю волю Божью и скрываете Бога, каков Он есть, от своих людей, то вы подвергаете себя Божьей ярости. Я не хочу, чтобы кто-то здесь присутствующих, уж, конечно же, не хочу, чтобы я когда-либо испытал эту ярость. И я должен проповедовать себе эту проповедь каждый день. Я должен постоянно повторять для себя эту проповедь. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Бог, который убил сынов Аароновых за то, что они осквернили богослужение. И когда Аарон расстроился по этому поводу и пришел к Моисею и спросил, что здесь происходит? Мои сыновья провели небольшой эксперимент. Они следуют по моим следам. Я служил Богу, я был так рад, когда они пошли по моим следам и стали служить Богу. Я был во время их рукоположения. Вот посмотрите, что Бог сделал, Он их убил. Но Моисей сказал, написано, Господь сказал, в приближающихся ко мне освящусь, или по-другому, среди всех, кто приближается ко мне, я буду считаться святым. Ко мне должны относиться с благоговением в глазах всего народа. Что нужно нашим церквам больше всего, дорогие друзья? И я хочу со всей силой моих чувств призвать к этому вас. Это поклонение. Поклонение. Поклонение, когда души и сердца людей в духе глубочайшего благоговения, в духе страха пред Богом возвысятся к Нему, созерцая все Божьи свойства, как они записаны в Библии. И этого ничто не заменит. Вот чем заканчивает Павел этот раздел послания. То, вот в результате всего того, как мы поступили с откровением Божьим, то и предал их Бог нечистоте в похотях сердец их, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. Запятая. Апостол Павел не может даже говорить об этой теме. Как только он упоминает Творца, он сразу же переходит на другую тему. Он переходит к словословию. Они поклоняются твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Помолимся. О Небесный Отец, весь мир наполнен славой Твоей. Но мы зачастую закрываем эту славу. чтобы она не ослепила нас своей яркостью, чтобы она не изобличила нас своей праведностью, чтобы она не оставила нас опустошенными и нагими. Изобличив все наши грехи. Но, Отче, даруй нам восхищаться Твоей славой и бежать к ней, чтобы нам чтить Тебя как Бога. Аминь.